вам, дорогі наші радіослушателі. Ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 7 по Пятидесятнице. Люби, как и самого Бога, Божье Слово есть Слово уст Божиих. Если Бога любишь, то непременно и Слово Божие любишь. Ибо если оно есть послание Божие к нам, недостойным и высочайший его дар, нам ради спасения поданный «Если любишь пославшего, люби и послан от него письмо к тебе». Слово Божие мне, тебе и всем дано от Бога. Да всякий, хотящий спастись, через него спасение получит, когда царь земной к тебе напишет письмо. Любишь таковое и с любовью и радостью прочитываешь его. Кольми паче письмо от Царя Небесного. Слово Божие любить и с любовью и радостью прочитывать должно. Слово Божие не ради того дано нам, чтобы оно лежало на хартии написанное, но чтобы мы пользовались им духовно, просвещались, на путь истины и спасения наставлялись, нравы свои исправляли и по правилу его в мире сем жили и Богу угождали. Если же хочешь быть истинным христианином, непременно старайся жить по правилу его. Ибо Слово Божие есть семя небесное, должно в нас плод произрастить, себе подобное, то есть святое и небесное житие, иначе оно обличит нас в день страшного суда Христова. Живи же так, как Слово Божие учит, и по нему себя исправляй. Святитель Тихон Задонский. Встань, спящий! Слышите ли, возлюбленный апостол Павел пробуждает нас от сна. Ночь, говорит, уже проходит, уже занимается заря. Все выходят уже на свои дела. А вы что же спите, что лежите? Восстань, спяй и воскресни от мертвых. Но знаете ли, братья, о каком тут сне, говорит святой Павел? Не о телесном сне, говорит он, а о духовном, о том сне, в котором иногда проводит человек всю жизнь, и однако же вовсе того не чувствует. Таким сном многие, очень многие спят, но и не думают о том, что спят. Это сон, ничто иное, как нерадение о спасении души, говорит епископ Псковский Гедеон. Как спящий человек не рассуждает о настоящем, не вспоминает прошедшего, не спрашивает о будущем, так и не радеющий о своем спасении, грешник вовсе не помышляет ни о том, кто его создал, ни о том, для чего он создан, что с ним происходит теперь и что будет по смерти. Говори спящему, что хочешь, он не слышит. Говори нерадивому грешнику, как хочешь, о спасении души он не почувствует. Подумайте же теперь, братья мои, как опасен такой сон для человека. Если бы какой ленивый воин заснул во время сражения, когда свистят пули над его головой, он легко погубил бы себя. Но что же такое жизнь человеческая? Как не война, конечно, война, да еще с каким сильным врагом. «Потому что наша брань не против крови и плоти, — говорит апостол Павел, — но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Поистине, эта брань жестокая и многотрудная. И против плоти и крови устоять трудно, а против бесплотного, да притом еще злобного духа, как устоишь? Спит ли земледелец в то время, когда должно ему сеять? А что такое наша жизнь, как не время сеяния духовных плодов на целую вечность? Се ныне, говорит апостол Павел, время благоприятно, се ныне день спасения. А если мы проспим это время, то воротится ли оно когда-нибудь к нам? Никогда. О, если бы осужденные в аде могли купить себе времени хотя бы только один час, чтобы они отдать за этот час пожалели. Как же не жаль человеку такое сокровище — время терять во сне. часто повторяет Христос, Спаситель в Евангелии: «Бдите, бдите». Знает, что многие в сердцах своих на это отвечают: «Можно и подремать, Христос еще не скоро придет на суд». О Боже милосердный! Вот какое у нас рассуждение. Ты говоришь: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною», а мы, напротив, толкуем, что еще не скоро. Но пусть так, пусть замедлит пришествием своим праведный судья. Однако же, если не он к нам, то мы к нему все непременно пойдем. Еще говорим: «Не пришло время», но будет ли Бог ожидать, пока мы скажем: «Теперь пора»? Думал ли умирать и евангельский богач? Он приказал было себе новые житницы строить, а не могилу копать. Ему хотелось было еще попить да поесть, а не в землю закапываться и быть богатой пищей для червей. Но не так сделалось. Не пришлось ему исполнить своих намерений в ту же самую ночь, когда он, утешая себя, говорил: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». В это самое время Бог потребовал его душу на суд. «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Вот видите, Бог не дожидается нашей поры. Когда ему угодно, никого не спрашивая, берет нас из этой столь любезной нам жизни. Значит, нужно быть готовым к этому всякий час. Итак, возлюбленные, пока не разверзлись над нами небеса, пока не возгремела еще труба архангела, пока не поставились еще престолы и не разогнулись книги на осуждение наши, виденные некогда пророком Даниилом, встанем с одра лености нашей, встанем как можно скорее, чтобы быть готовыми встретить праведного судью и предстать его нелицеприятному судищу. Встанем и запечатлеем на скрижалях сердца нашего эти евангельские слова: «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. И вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, приедет Сын Человеческий». Епископ Псковский Гедеон. Дорогие наши радиослушатели, на прошедшей седмице, в пятницу 24 июля по старому стилю 11 июля, Святая Православная Церковь чествует память святой равнопостной великой княгини Ольги во святом крещении Елены. И мы хотели бы немножко напомнить вам об этой удивительной святой угодницы Божией, первой из русских святых. Русские летописцы расходятся в своих мнениях о происхождении и место рождения великой княгини Ольги. Некоторые полагают, что она родом из Изборска, другие, что она была правнучка Гостомысла, правившего в Великом Новгороде до призвания Рюрика. Нестор говорит, что она родилась в нынешней Псковской губернии, росла язычницей, в юных летах отличалась своей красотой и мудростью. Однажды Так гласит предание: сын Рюрика, молодой князь Игорь, охотясь, подошел к реке Великой. Желая переправиться на другой берег, он подозвал юношу, плывшего на челноке, и, сев в его лодку, только тогда заметил, что перевозчик — девушка редкой красоты. Во время переправы молодой князь вступил с ней в разговор и был настолько очарован ее умом и скромностью, что не забыл о ней и впоследствии при выборе супруги предпочел ее другим знатным и богатым девушкам. Таким образом, простая поселянка сделалась женою князя Игоря, и после его смерти за малолетством сына своего Святослава, правительницы русской земли. Известны и другие предания о том, как княгиня Ольга отомстила древлянам за смерть своего мужа, как она объезжала русские области, вводя в управление порядок и правосудие, и этим сажала себе любовь и признательность своих подданных. В это время, хотя русский народ еще поклонялся идолам, в Киеве было уже немало христиан, и Ольга слышала от них о едином всемогущем Боге, Творце всего мира, и знала, что великий и мудрый народ греки поклоняются этому для нее неведомому Богу. Под влиянием этих рассказов она решилась ехать в Грецию, чтобы собственными глазами видеть совершение христианских богослужений и узнать, в чем состоит христианское учение. Император греческий Константин Багрянародный и патриарх приняли русскую княгиню с великой честью. Под их руководством она стала учиться вере Христовой и по истечении некоторого времени изъявила желание принять святое крещение. Император, плененный ее красотой, задумал на ней жениться, но она сперва захотела креститься и просила императора быть ее восприемником. Константин с радостью согласился, и по совершении таинства, когда Ольга под именем Елены стала христианкой, император снова предложил ей сделаться его супругой, но она ответила ему: «Возможно ли тебе взять замуж крестную дочь свою? Не дозволяется отцу жениться на своей дочери даже и у язычников, не только у христиан. Перехитрила ты меня, Ольга», отвечал царь, и, оставив свое намерение, одарил Ольгу богатыми дарами и отпустил ее из Царьграда. Простившись с патриархом и получив его благословение, крест Господень, иконы и утварь церковную, русская княгиня в сопровождении нескольких священников отправилась в Россию. Вернувшись на родину, она стала ревностно заботиться о распространении христианской веры среди русского народа. Одним из первых ее дел было сооружение церкви Святой Николай на могиле Аскольда близ Киева и разрушение идольских капищ, на месте которых она ставила христианские церкви в Новгородской области и других местностях нашего Отечества. Как не успешна была деятельность святой Ольги в распространении христианства, она, однако, не могла обратить сына своего Святослава к истинному Богу. Он упорно оставался язычником, но не запрещал своим подданным принимать святое крещение. И так как сам мало жил в Киеве, то оставлял семейство свое на попечении матери, которая, достигнув глубокой старости, скончалась 11 или по нынешнему новому 24 июля 969 года и была похоронена сыном по христианскому обычаю. Мощи святой Ольги были перенесены уже при ее внуке святом Владимире в Десятинную церковь в Киеве, где они находятся, как полагают, и до ныне под фундаментом храма в земле. Мы празднуем память святой равнопостольной княгини Ольги, через которую православная вера вошла в сознание многих русских людей и которая приготовила пути к крещению Руси ее внукам, святым равноапостольным великим князем Владимиром, говорит святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Она отказалась от язычества, а в язычестве нравственный закон немыслим. Опыт язычества — это опыт жизни вне нравственного закона. Конечно, у людей сохранялось нравственное чувство, потому что Бог нас создал такими, но вера это нравственное чувство никак не поддерживала, напротив, раскрепощала внутренние инстинкты. Язычество превращалось в идолослужение, и недаром святые отцы единогласно считают, что идолы — суть дьяволы, потому что нет божественного начала, потому что эта суетная вера никак не поддерживала нравственный божественный закон в человеке. Однако это не значит, что самого закона не было. Почему же произошел отказ Ольги, затем Владимира, а затем и всего народа нашего от язычества? Именно потому, что невозможно было жить в этой раздвоенности, когда с одной стороны нравственные чувства в сердце, с другой — совершенно иные религиозные установки. Нам говорят, что Ольга была мудрая правительница, которая поехала в Византию, чтобы заручиться поддержкой этого могущественного государства, и поэтому, мол, крестилась. Наверное, в этом есть какая-то доля истины, но мизерная, ведь если кто и сменит веру ради политических интересов, то уж святым его никак не назовешь. Но Ольга чувствовала сердцем это внутреннее разделение, эту пропасть между языческой верой и нравственным законом, и, приняв мужественное решение, вошла в купель крещения в ограде Константинополя. Мы сегодня вспоминаем святую Ольгу не как великую княгиню, а как подвижницу духа, как женщину, сумевшую осознать суетность язычества, как ту, что открыла пред собой бездну божественной мудрости, явленной в вере православной. Мы преклоняемся пред ней как носительницей особого ума, особой внутренней духовной силы, особой воли, по праву считая ее предвестницей крещения всего нашего народа. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Люди указали тебе на твою постыдную страсть, но ты не поверил. Почему не поверил? Разве не знаешь, что уродство нашего лица со стороны виднее? Глаз видит все вокруг себя, а себя не видит. Другим наше лицо видно без зеркала, а нам только в зеркале. Наше зеркало — Христос. Посмотри на Христа. Вглядись в него, словно в зеркало, и задумайся, стал бы он делать то, что делаешь ты? Конечно, нет. Зеркало дало бы тебе отрицательный ответ, то есть оно показало бы твое душевное уродство. Пьяный человек всегда доказывает, что он трезв и знает, что говорит. Хвалящийся не сознает, что хвалится, и обижается, когда ему говорят «не хвались». Не случайно сказано, что страсть слепа. Воистину, это слепая сила, влекущая человека в пропасть. Нужно увидеть и признать свою страсть, говорят моралисты. Но разве этого достаточно? Пока человек не убоится и не возненавидит свою страсть как телесную болезнь, не сможет исцелиться. Пусть каждый представит свою страсть, подобную телесной болезни. Это важно для исцеления. Например, словолюбие, как воспаление легких, блуд, как рак, упрямство, как туберкулез, зависть, как холеру, пьянство, как тиф, чревоугодие, как оспу, тщеславие, как ревматизм, гордость, как паралич. Тогда, может быть, человек воскликнет, как некогда апостол: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» избавит и излечит, и помил только тот, кто один взял на себя наши немощи и понес болезни. Посмотри и ты на него, как в зеркало, чтобы увидеть свои раны, прикоснись к нему, чтобы исцелил тебя. Поклонись ему, Богу, чтобы открыл тебе свои вечные тайны». Из писем святителя Николая Сербского. Надо стараться каждый день помещать в себя что-то духовное, противодействующее чему-то мирскому и грешному, и так потихонечку совлечься ветхого человека и впоследствии уже свободно двигаться в духовном пространстве, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Заменять греховные картины, находящиеся в памяти, святыми образами, светской песни, церковными песнопениями, мирские журналы духовными книгами. Если человек не отвыкнет от всего мирского грешного, не будет иметь связи со Христом, с Божьей Матерью, со святыми, с торжествующей Церковью и не отдаст себя всецело в руки Божии, не может достичь духовного здравия. Геронда. А что такое духовное здравие? Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещенному уму и очищенному сердцу, постоянно имеющему в себе Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести здравие души. Молитва необходима для очищения души, а благоразумие — для сохранения доброго духовного состояния. Конечно, жизнь — это не дом отдыха, она имеет радости, но имеет и скорби. Воскресению предшествует распятие. Удары испытаний необходимы для спасения нашей души, ибо они ее очищают. Как и с одеждой, насколько больше мы ее трем, когда стираем, настолько чище она становится. То же самое и осьминог. Чем больше мы его пьем, тем чище и мягче он становится. И рыба кажется прекрасной, когда она живая плавает в море, и даже когда она лежит на базаре в чешуе и не выпотрошенная. Но в употреблении она годится только, когда очистится, станет с виду безобразной и потом испечется. Так и человек, когда он сбросит с себя все мирское, то при кажущейся внешней потере жизни, мирской живости и чушие, он выскребает из себя все ненужное, пропекается, и тогда уже становится годным к употреблению. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Если бы мы были больше отвлечены от земного и более очищены, чтобы созерцать силу воскресения Христова, действующую на все поврежденное падением Адамовым от духовного до телесного, сколько новых источников удивления и благоговения нам бы открылось. Но пыль земных сует и пристрастий засыпает око ума, и, не отвращая очей от суеты, мы сами себе заграждаем созерцание истины. Однако и одна мысль в самой темноте нашей, довольно видимая, что Господь предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Какой уже свет проливает и на сидящих во тьме. Да восстанем, да пристанем умножать грехами страдания Господа, не оставим готового для нас в нем оправдания. Святитель Филарет Московский. Мы продолжаем сегодняшнюю нашу передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели седьмое по Пятидесятнице. Итак, в седьмую неделю по Пятидесятнице читается благовестие о том, что Иисус Христос в дни проповеди Своей непрестанно приносил людям два величайших блага. Евангелие Царствия Божие и исцеление от всех болезней. Распространившая веру в Иисуса Христа Спасителя и свидетельствующая о Его божественном всемогуществе. Между многими делами Его спасительной проповеди Евангелие в седьмую неделю по Пятидесятнице особенно благовествует о чудесном исцелении и духовном прозрении двух слепых и немого в Капернауме прикосновением и словом Господа. Слепцы с верою вопияли «Помилуй ны Иисусе, Сыне Давидов». Господь, возводя их, говорит святой Златоуст к высшему понятию и, научая, как должны разуметь о нем, спрашивает, «Веруете ли, яко могу сие сотворить?» Что же они на это? «Ей, Господи, так, Господи!» Уже называют его не сыном Давидовым, но парят мыслью выше и исповедуют его владычество. Народ, видя такие чудеса, с благоговейным удивлением говорил, «Яко николи же явися така в Израиле». Вот образец суждения людей не книжных, но беспристрастных. Фарисеи же говорили о Спасителе, «А князе бесовсем изгонит бесы». Вот образчик суда людей книжных, но увлеченных страстями зависти и ненависти. По примеру, Иисуса Христа, всемогущего и всегда готового помощника для всех, с верой призывающего Церковь в седьмую неделю чтением апостольским, внушает всем, особенно сильным, немощи немощных носите и не себе угождайте. Киждо же вас ближнему да угождает во благое к созиданию. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35, с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорит им Иисус «Веруете ли, что я могу это сделать?». Они говорят ему «Ей, Господи!». Тогда он коснулся глаз их и сказал «По вере вашей да будет вам!». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили, «Он изгоняет бесов силою князя Бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен есть.
Когда Иисус воистину велика, удивительна и разнообразна деятельность Иисуса Христа во время Его земной жизни. Он не ограничивал любовь свою ни местом, ни временем, ни людьми. Всем Он был для всех. Во тьме сидящим светил, неведующих поучал падших, восстанавливал плачущим, отирал слезы, грешников спасал. Вокруг Него собирались вельможи иудейские и худородный Лазарь, закоснелый старик Закхей и исполненный добрых порывов живой юноша, Мария Магдалина и Хананьянка. Всем Он внушал слова истины, стараясь спасти их души, привлечь их в свое царство, где без различия люди составляют единое с Ним, нераздельное, пресноблаженное и бесконечное. Такой своей деятельностью Господь наш Иисус Христос показал образец для нашей земной жизни и деятельности. Этот образец воспитал святых апостолов и всех праведников. Да послужит Он и нам светом, возводящим нас от житейской суеты к пресносущему свету. И все мы, по мере сил и наших дарований, должны быть расположены к тому, чтобы быть полезными всем людям без исключения. Прилагать старания о духовном, спасительном утешении их. Никто никогда не должен забывать о том, что по общему человеческому происхождению все мы братья и сестры, по общему всем нам, искуплению единородным Сыном Божиим и по общему усвоению спасения, содеянного посреди земли Духом Святым, все мы братья и сестры. По учению Святого Писания все люди, сколько бы их ни было, есть и будет, составляет одно семейство, воспитываемое Господом во времени для вечности, и потому все мы братья и сестры. Все без различия пола, возраста, звания и состояния признаны наследниками Бога и сонаследниками Христа. Одно это сознание в общем родстве убеждает нас в необходимости общей взаимной любви. Господь наш Иисус Христос, беседуя с учениками, заповедовал им одним из главных признаков истинного христианства — взаимную любовь. «А сем разумеют все, яко мои ученицы есть аще любовь имате между собой». Взаимная любовь есть забота о взаимной пользе друг друга, кто, когда, где и сколько может. Таково свойство истинной любви, что она никак не может быть равнодушной там, где видит случай быть полезной или приятной любимому лицу. Плотские родители, любящие своих детей, и дети, любящие взаимно родители, никогда не опустят случая быть полезными взаимно друг другу, нам, имеющим на небесах общего Отца, не стыдящегося в лице Иисуса Христа нарицать нас своими братьями, никогда не следует упускать случая быть полезными один другому, взаимно друг другу. Если об этом подумаем, то можем ли равнодушно, без вздоха и скорби, видеть людей разутых, раздетых, без места и пристанища, полуголодных и отчаянных? Можем ли спокойно утешаться своим благим поведением, видя подобных нам людей, мужчин и женщин, изливающих в развратных притонах, сквернословящих веру, ворующих, лгующих? Ведь эти несчастные — наши братья и сестры, наши дети. Блажен человек, кто думает об этом, кто способствует людям стремиться к богоподобному совершенству. Вслушайтесь в смысл воззвание апостола Якова к любви: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послушайте вы, богатые, золото и серебро ваше изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Эти слова апостола относятся к жестокосердным людям, равнодушно видящим, какие братья во Христе терпят алчбу и жажду. Тут же апостол взывает к вниманию, состраданию и любви к заблудшим людям. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот какой долг налагает на нас звание человечества. Мы должны знать, что у каждого человека есть душа, жаждущая ведения истины, алчущая и истинного блага. Тот, кто укажет другому человеку верный путь к истине, тот совершит великое дело, угодное Богу, полезное ближним и спасительное самому себе. Указать путь к истине заблудшим может каждый честный и добрый христианин. Средства к спасению столь же бесчисленны, как и случаи к падению. Здесь нужно чистое сердце и бескорыстное отношение к несчастному или заблуждающемуся человеку. Не бросай с гордостью соглаской своей помощи бедному, и он рано или поздно будет твоим другом. Сначала будет робеть, как птичка, пугающаяся западни, а потом вместе с тобой будет бояться Бога, беседовать о Боге, о вечности, о приготовлении к ней. Исправить человека дурной нравственности, вырвать его из притона, где пьют вино и бражничают, можно только примером своей жизни. Чему наставляете другого, тем сами будьте. Какое правило нравственности желаете внушить другому, исполните его сами, покажите пример в самом себе. Но не для громкой известности, а так, чтобы правая рука делала добро, левая же не знала. Не смущайтесь, если придется испытать множество неудач на этом пути. Если в скорби душевной скажете «беды мне от разбойников и от сродников», беды и от чужих, и от своих. Эти беды — борьба добра со злом. В самой возможности борьбы уже есть радость и предчувствие победы. Не смущайтесь любить ближних по-христиански, то есть не ограничивая тесным кругом любящих вас, но всех любите, делайте добро, сколько сможете, творящим вам напасти. Разрабатывайте грубую почву чувственности, искореняя в ней все противное, отвратительное, порочное и злое. Сейте добрые, сейте прекрасные. Христос с вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Первозданный человек жил, как и ангелы, видением Бога. Его потомки после грехопадения жили верою в Бога. Те, для коих видение закрыто, а вера не открыта, не могут считаться живыми, ибо не имеют связи с жизнью. Чем же им в таком случае жить? Одно озеро, открытое для неба, принимает воду с высоты, наполняется и не пересыхает. Другое озеро, закрытое для неба, принимает воду из-под земли, из горних родников наполняется и не пересыхает. Но третье озеро, закрытое для неба и отрезанное от подземных вод, не может не опустеть и не пересохнуть. Можно ли озеро без воды назвать озером? Нет, но скорее сухой пропастью. Можно ли человека, не носящего в себе Бога, назвать человеком? Нет, но скорее сухой могилы. Как вода является главным содержимым озера, так и Бог есть главное содержание человека. Ни озеро без воды, ни озеро, ни человек без Бога, не человек. Но как человеку принять в себя Бога, если он закрыт от Бога со всех сторон, как пересохшее озеро от воды, как темная могила от света? Бог не камень, который однажды бросили в человека, и он там остается и лежит против человеческой воли. Бог есть сила, более тонкая и более мощная, чем свет и воздух. Сила, наполняющая человека по бесконечной милости Божией или оставляющая его в соответствии с волей самого человека. Так человек даже в течение 2 дней не исполнен Бога одинаково. Это зависит прежде всего от его открытости по отношению к Богу. Если бы душа человеческая была полностью распахнута только для Бога, а в это же время означает «закрыта для мира», тогда человек возвратился бы к первоначальному наслаждению богосозерцанием. Но поскольку в тленном мире, где находится душа человеческая, этого трудно достичь, то остаются лишь одни врата, через которые человек может вступить в общение с Богом, как с источником жизни вера. Это единственная врата. А вера означает, во-первых, памятование об утраченном первоначальном богосозерцании, памятование, оставшееся запечатленным в совести и разуме. Во-вторых, принятие как истины того, что Бог открыл прозорливым пророкам и святым, удостоившимся лицезреть истину. И в-третьих, самое важное — признание Господа нашего Иисуса Христа Сыном Божиим, видимым образом Бога невидимого. Третье условие само по себе является достаточным, обымая и исполняя в совершенстве и первое, и второе. Эта вера оживляет, и сия вера оживляет и спасает. Это суть величайшей врата, которыми Бог входит в человека сообразно с мерою его желания и благой воли. Потому Господь наш Иисус Христос часто спрашивал больных и страждущих, «Веруете ли, что я могу это сделать?» То есть, «Отворяешь ли ты мне дверь, дабы я вошел?» Ведь означает ничто иное, как «отворить дверь души и позволить Богу войти. Боже, очисти меня от меня и сам вселись в меня». Словами этими выражается практическая сущность веры. И сегодняшнее евангельское чтение описывает одно из многих чудес, кое происходит тогда, когда человек верою отворяет себя и впускает в себя Бога. Ибо Бог чудотворец во всех делах своих. Где Он, там и чудо. От Него все законы, природные и человеческие, убегают словно тени от солнца, и остается лишь Его сила, премудрость и любовь, все предивное, сладчайшее и преславное. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице 8 по Пятидесятнице во вторник 28 июля по старому стилю 15 июля Святая Православная Церковь вспоминает святого равнопоставленного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Владимир был младшим сыном князя Киевского Святослава и внуком святой Ольги. Он получил от отца в надел Новгород и княжил там несколько лет. После смерти отца, когда начались ссоры между его братьями, он удалился за море к варягам. Через 2 года, вернувшись оттуда с варяжской дружиной, он пошел войной на старшего брата, который завладел его уделом, изгнал его из Новгорода и, овладев Киевом, хитростью умертвил брата и стал единодержавным киевским князем. Вскоре после этого Владимир сделался известен своими победами над соседями, но, отличая свою личную храбростью, на войне он вел дома самую порочную жизнь и был в высшей степени жесток и мстителен. Как ревностный язычник, он воздвигал своим богам богатых идолов, поклонялся им и требовал для них совершения разных обрядов и жертвоприношений, но в душе своей сознавал бессилие своих богов и возымел сильное желание познать истину. Это жажда познания единого истинного Бога и воспоминания о мудрой его бабке святой Ольге, от которой в детстве он, вероятно, не раз слышал, и о превосходстве христианской веры над всеми другими вероисповеданиями, расположили его сердце к принятию закона Христа. К тому же, как рассказывает наш первый летописец Нестор, разные народы, желая соединения с русским князем, в это время прислали к Владимиру своих проповедников. Выслушав все их объяснения, он отверг католиков, магометан и евреев и, задумавшись над словами благочестивого греческого философа, решился по совету бояр послать в разные страны мудрых мужей, чтобы на месте изведать сущность каждого вероисповедания. Посланные им 10 мужей, возвратившись в Киев, с восторгом рассказывали князю о преимуществах православной веры и богослужении греческой церкви. «Не знаем, — говорили они, — на небесах ли мы были или на земле. Нам казалось, что в храме ангелы поют вместе с клиром, и мы знаем, что там во время службы Бог пребывает с людьми». Выслушав своих послов, Владимир решился быть христианином, принять православную веру, но в нем царила еще гордость язычника, и русскому князю казалось унизительным просить наставников у греков. Он захотел оружием завоевать закон любви и мира. Собрав многочисленное войско, Владимир отправился к городу Корсуню, нынешний Херсонес в Крыму, и, овладев им, потребовал от греческих императоров Василия и Константина руки сестры их царевны Анны. В случае отказа он грозил им завоеванием Царьграда, зная, что они не в силах отразить нападение русского войска. Императоры согласились на предложение Владимира, но под условием, чтобы он принял христианскую веру. Русский князь ответил: «Мне и так полюбилась вера ваша. Пришлите мне сестру вашу, а я возвращу вам Корсунь». Вскоре царевна прибыла в Корсунь, сопровождаемая духовенством, но застала Владимира больным. Он сильно страдал глазами и стал колебаться в своем намерении креститься, думая, что языческие боги наказывают его за то, что он отвергает их. Тогда царевна уговорила его немедленно принять святое крещение, говоря, что он в одно и то же время исцелиться от слепоты телесной и душевной. И точно гласит предание, как только князь вошел в купель, он внезапно прозрел и в восторге воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». Восприемником Владимира был заочный император Василий, в честь которого русскому князю было дано имя Василия. С Владимиром приняли святое крещение многие из его дружины, сам же он был обвенчан с царевной Анной по христианскому закону и, возвратив грекам завоеванный у них Корсунь, отправился с молодой супругой в сопровождении нескольких греческих епископов и священников в Киев. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, дорогие радиослушатели. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. И продолжим нашу беседу о святом равноапостольном великом князе Владимире. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.